Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Новости послушали, а значит, самое время их обсудить с экспертами. Сегодня у нас Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Ильич, приветствуем вас.
Доброе утро.
Владимир Ильич, первая новость – то, о чем пишут американские СМИ. И говорят они, утверждают, что Джо Байден, президент США, столкнулся с паникой лидеров Евросоюза из-за успехов вооруженных сил России на востоке Украины. Якобы в Европе начали подсчитывать ущерб и поняли, что, в общем, дела не очень хорошо идут. И теперь стремятся завершить кризис на Украине как можно быстрее, чтобы поменьше было издержек этого самого конфликта. Скажите, пожалуйста, можно ли так рассматривать ситуацию? Видите ли вы, что в Европе действительно запаниковали? Ну, особенно на фоне того, что вроде шестой пакет принят санкций.
Ну вот, я как раз только хотел об этом сказать, что шестой пакет – это как разряд на панику. Они хотят завершить конфликт как можно быстрее, они хотят это сделать еще до начала специальной военной операции, но исключительно за счет России. То есть за счет России они готовы завершить конфликт вчера, за свой счет они не готовы завершать конфликт и хотят посмотреть, как будет ситуация развиваться.
А что значит «за свой счет не готовы разрешить конфликт», что вы имеете в виду?
Они должны идти тоже на уступки, что я это имею в виду, а что их отношение к требованиям России, это и называется, что они не готовы идти на уступки за свой счет. А вот только вчера министр Лавров в интервью сербскому радио говорил о том, как Запад реагировал на требования России по поводу безопасности, которые были представлены Западу в декабре прошлого года. А он называл это поведение практически хамским. А вот именно так они реагируют на требования России или на предложения России. Это одно и то же в данном случае. Они реагируют просто обычным, я бы сказал, недопустимым хамством. А после этого они говорят, давайте дадим шанс дипломатии. То есть дипломатия для них – это когда они диктуют, а не когда Россия предлагает. Вот именно из этого они исходят и сейчас. Что касается успехов российской военной операции на Востоке, это ожидаемая вещь в целом. А вопрос только в том, как будет продолжаться военная операция, как будет вести себя Украина в сложившейся ситуации и на какие политические решения, это главный вопрос, будет выходить Россия по мере продвижения военной операции. Вот тогда у них, может быть, будет паника. Сейчас они знают, как они себя поведут дальше, а стало быть, никакой принципиальной паники у них нет. Да, они недовольны, но они не будут отступать.
Ну, вот пишут журналисты, что у Байдена вроде как сейчас основная задача успокоить запаниковавших несколько европейских союзников. То есть, видимо, в Америке они видят некую панику. Ну, или, может, растерянность?
Мы не должны верить американским средствам массовой информации. Это принципиальная неправильная позиция, когда мы обсуждаем их собственные утечки, сделанные в их собственных интересах. Они много чего могут написать. Очень много чего могут написать. Главное, чтобы мы этому не верили и это не обсуждали. А Байден не успокаивает Шольц. Не успокаивает Макрона. Мы должны понимать, что их диалог достаточно ограничен в целом. Соединенные Штаты выставляют им лист требований, те иногда фрондируют, но в целом соглашаются, и у них нет другого выхода. А потому что я бы сказал, что аутохтонные политические элиты в Западной Европе, ориентированные на создание именно сильной Европы, уже не существуют. Я думаю, что при всех своих огромных недостатках, плавно переходящих в пороки, Меркель была в сущности последним человеком, который как бы понимал, что Европу можно развивать как-то самостоятельно. Но при этом в ее команде такие люди не составляли большинство. Они составляли устойчивое меньшинство. И, собственно говоря, это и привело к эрозии германской политической системы, к тому, что христианские демократы оказались отброшенными от власти, к тому, что пришла нынешняя коалиция. Это может долго рассказывать. Но Меркель, по крайней мере, понимала это еще. И среди нынешних лидеров таких нет. Что Драги, что Шольц, что Макрон очень далеки от этого и просто не способны ничего этого сделать. Поэтому они будут находиться в рамках американской повестки. А что касается того, насколько Байден их успокаивает, ну, мы же видим Байдена, он никого успокоить не может, он вообще с трудом может что-то сформулировать. Но о чем идет речь? Просто Соединенные Штаты понимают, что европейцы являются наиболее ущербной в этой ситуации стороной. Если Россия все больше и больше позиционирует себя как субъект, Соединенные Штаты, безусловно, субъектом остаются, то Европа все больше зависит. Она зависит от разрыва торговых отношений с Россией, и это будет иметь долгосрочные последствия. Она зависит от американской военной и политической машин. И поэтому, когда американские провластные средства массовой информации об этом говорят, а они говорят в целом о том, что Соединенным Штатам придется все больше и больше оказывать психологическую помощь европейским элитам, которые застряли, что называется, в полупозиции. Они вынуждены играть по правилам, которые им же самим вредят. Ну, собственно, они сами себя поставили в такие условия.
Владимир Ильич, а вот, например, недавнее заявление Макрона о том, что он более 100 часов провел на телефоне с Владимиром Путиным, это не есть как бы такой показатель некой вот встревоженности, по крайней мере, ситуации? А итальянский план, который предлагает мирное урегулирование, вот это вам не кажется, что это вот часть того, по поводу чего Байден должен успокаивать? Ну, может, не Байден лично, а американцы?
Нет. Что касается Макрона, Макрон хочет позиционировать себя более значимым, чем он есть. И у меня тогда есть контрвопрос. А многого Макрон добился? Может быть, какие-то результаты он получил?
Нет, он ничего не добился. И более того...
А в чем тогда смысл? Он хочет из Мора взять, да?
Потратить все деньги на телефоне.
Зачем эти 100 часов нужны были? Есть резонный вопрос. Если ты разговариваешь с человеком и понимаешь, что вы не можете найти общий язык, самое простое решение, и решение, к которому приходит каждый обыватель, что, в общем, наверное, нужно сделать паузу. Не разговаривайте с людьми, с которыми вы принципиально находитесь на разных позициях и не можете прийти к какому-то соглашению, за исключением тех случаев, которые, предполагают какие-то семейные истории, которые нельзя обойти. И второй вопрос, если вы одновременно пытаетесь разговаривать и делаете этому человеку гадости, то есть такое серьезное понимание, что он не будет разговаривать с вами. Российский президент считает, что он должен разговаривать с этими людьми, хотя бы потому, чтобы они могли воздействовать как-то на ситуацию в Украине, чтобы просто избежать ненужных жертв. Но никакого результата это не дает и не дать не может. Что касается итальянского плана, то этот план является чистым фейком. Он, как бы, это еще Курт Фолькер очень любил рассказывать, да, как это во время, если мы помним, такого формата, что давайте вы уйдете, а потом мы, может быть, когда-нибудь что-то вам отдадим. Это переговоры ни о чем, ни с кем, и планом они не являются. Они являются попыткой прощупать, а готова ли Россия пойти опять на невыгодные для себя какие-то размены с тем, чтобы мы успокоились и зажили как обычно, опять-таки за счет России. Россия ничего не получит, мы быстренько интегрируем Украину в НАТО и будем рассказывать, что кто говорит в Украине на русском языке, тот враг, а потом, может быть, мы разрешим российскому бизнесу очень ограниченно присутствовать в Украине, но под нашим присмотром. Они такую позицию занимают 30 лет.
Mm-hmm. Владимир Ильич, вот как раз к интервью Сергея Лаврова, которое вы уже упоминали, он в том числе сказал, что именно Запад не разрешает Киеву вести переговоры с Россией. Действительно, вот вы также видите эту ситуацию?
Ну, это слегка эвфемизм. Запад не то, что не разрешает вести переговоры, Запад полностью контролирует киевскую власть. Он разрешает, не разрешает, это, ну, вот, примерно как кошки с мышками, да. Можно их немножко отправить в Стамбул и посмотреть, к чему это приведет. Вообще, с самого начала факт переговоров имел совершенно одну единственную задачу – посмотреть, как Россия на них будет себя вести. Никто ни в Киеве, поскольку они полностью зависимы, ни на Западе не предполагал, что эти переговоры могут дать какой-то результат. Это просто у нас очень любят переговоры и очень любят считать, что переговоры могут дать какой-то результат. Они с самого начала не могли никакого результата дать.
Ну, то есть все по-прежнему будет решаться не в кабинетах, а там на поле боя, вы считаете?
Ну, я считаю, что на поле боя все решения носят ограниченный характер. Ну, в самом деле, ну, не ставим же никто, ни мы, ни противоположная сторона задачи сделать поле боя бесконечным. А вопрос только в том, каковы наши политические требования и можем ли мы на них выйти. Может ли Россия заставить Запад признать свои политические требования? Это главный вопрос. На сегодняшний день этого не происходит. А на сегодняшний день Запад считает, и это вот частичный ответ на первый же вопрос, что российские успехи недостаточны, чтобы Запад их боялся, и чтобы он считал, что интересы Запада в Украине находятся под прямой явной угрозой. А в Вашингтоне очень любят говорить по этому поводу, а там вообще очень любят обсуждать такие вещи в кулуарах, они, безусловно, будут паниковать или полупаниковать. Но только тогда, когда успехи будут не просто нынешними, а гораздо более явными. Они прекрасно понимают, что Россия и союзные и ей силы установят контроль над ЛДНР. Это произойдет, может быть, чуть-чуть раньше, может быть, чуть-чуть позже. Они об этом знали 24 февраля. Их это само по себе не пугает. Они понимают, что ЛДНР для них потеряна, и никаких паник по этому поводу у них нет. Вопрос в цене вопроса здесь. То, что это продолжается уже четвертый месяц, это их в целом радует. Но здесь есть некие сомнения с их стороны. Во-первых, это состояние украинского, что называется, боевого духа. Это первый вопрос. А второй вопрос, они действительно боятся того, что военная операция продлится слишком долго, потому что это мешает американским выборам. А вот для демократов продолжение СВО до осени, при том, что Россия будет сохранять инициативу и продвигаться дальше, достаточно опасно. Демократы при этом пролетят на выборах очень серьезно. А они этого Байдену, конечно, не простят.
Владимир Ильич, перенесемся в другую страну, в Казахстан в данном случае, где сейчас голосуют по поправкам Конституции. Достаточно серьезные поправки. Сокращение полномочий главы государства, усиливается роль парламента, местных представительных органов, правозащитная сфера укрепляется, воссоздается Конституционный суд, отмена смертной казни закрепляется и, например, исключается положение о статусе первого руководителя страны Назарбаева. Как видите то, что происходит в Казахстане? Говорят, что все эти поправки увеличат возможность участия населения в жизни, в управлении страной.
Это мы посмотрим. С этим вообще всегда сложно, и во всех странах сложно. А что касается деназарбаевизации Казахстана, она, безусловно, будет продолжаться и дойдет до своего логического завершения. Назарбаева закончилась, роль Назарбаева в казахской политике закончилась, собственно, наступают другие времена. И эти времена нынешнее руководство страны хочет закрепить в Конституции. Оно это обязательно сделает, конечно, и я думаю, что новый вектор в той или иной степени задан. И я вижу, что, собственно, и Казахстан в той или иной степени уже от наследия и советского периода, и советского периода, который был тесно связан с ролью Назарбаева, уходит и открывается новая эпоха. В том числе открывается новая эпоха в российско-казахстанских отношениях. И это тоже очень важный момент, потому что у нас привыкли считать, что российско-казахстанские отношения имеют некую позитивную инерцию, которая возникла как бы еще в советское время. А на самом деле отношения нужно переводить в качественную основу, и я бы сказал, на новую стратегическую основу. А нас должно связывать не прошлое, а видение будущего, общее видение будущего. И хочется надеяться, что голосование по Конституции, новая Конституция фактически, новое руководство, они это будут понимать, несмотря на все риски, которые есть и в Казахстане в том числе, по поводу членства Казахстана и его ДКБ, который связан, собственно говоря, с Россией, которая находится под очень жесткими международными санкциями. То, что Казахстан никоим образом к ним не присоединяется, то, что Казахстан продолжает быть союзным России государством, это очень важно. Но это требует продолжения.
И опять в другую страну переносимся, в Италию, где в Риме начали собирать подписи с призывом провести расследование преступлений украинских военных в Донбассе с 2014 года. Тут, в Европейский суд по правам человека они обратиться хотят, но тут есть любопытное замечание, что 33 градуса было, и вышло более 1000 человек. Я так понимаю, что, конечно, главным мотивом было то, чтобы не поставлять оружие и выйти из экономической войны, но вот в том числе и подписи собирают за расследование преступлений украинских военных. Как считаете, вот чем-то эта история закончится? Я имею в виду, вот эти подписи соберут, и на что-то это повлияет, Владимир Ильич?
Нет, ни на что не повлияет. Давайте вот классический пример – это выборы во Франции, когда Макрон располагает поддержкой 20% с кусочком избирателей, он остается президентом. Драги десантирован в премьер-министра Италии по той же самой причине. Не будучи итальянским политиком в течение долгого времени, а мы помним, что он занимал пост руководителя ЕЦБ, он был призван для того, чтобы не допустить, чтобы аутохтонные политические силы могли контролировать страну. Это десант из Брюсселя. И эти люди находятся в состоянии абсолютной полной индульгенции. Если у Драги даже что-то пойдет не так, его заберут обратно в Брюссель и десантируют кого-нибудь другого. Например, Джентилони. Я думаю, что это фамилия тоже на слуху. И никогда не допустят того, чтобы итальянские политические силы и правые, и центристские, и левые, любые, которые выступают на стороне, собственно говоря, Италии и за нормальные отношения с Россией, могли реализовывать свою политику. Мы видим, какому прессу подвергается Венгрия, мы видим, какому прессу подвергается Хорватия. Президент, который выступает за нормальные отношения с Россией. Это не делается так просто. Нельзя просто сказать, а мы хотим, и завтра они выдадут. Италия сейчас не управляет сама собой. И итальянские граждане, которые в целом настроены на нормальные отношения с Россией, не могут реализовать свой курс, потому что все это решается вовсе не на выборах и вовсе не на акциях протеста. Это решается в значительной степени в высоких брюссельских и вашингтонских кабинетах. А они ничего такого не допустят. Да, можно походить и при 35 градусах. А вопрос в том, что в политические решения это не трансформируется. И мы это, собственно говоря, видим мы на своей, на российской практике. Мы видим это по шестому пакету санкций, а он не последний, и будет еще много. Поэтому говорить о том, что гражданские инициативы в этих странах могут обернуться изменением политического курса, это очень большой оптимизм.
Не будем уходить из Италии. Здесь еще одно любопытное заявление есть от министра иностранных дел страны. Он заявил о необходимости прекращения мировой хлебной войны. Якобы все связано это с нынешним зерновым кризисом. Ну, тут, думаю, ситуацию особо пояснять не нужно, да. Вот конфликт на Украине спровоцировал проблемы с поставками зерна. И, в общем, предрекает Ди Майо, это вот как раз министр иностранных дел, нестабильность в Африке и распространение террористических организаций, государственных переворотов. Как считаете, Владимир Ильич, может действительно вот эта ситуация повлиять на смену режимов?
Нет. Я думаю, что она может повлиять на экономическую ситуацию в ряде стран, хотя, в общем, надо сказать, непонятно каких. Прежде всего, крупнейшим покупателем пшеницы является Египет. Ну, не думает же, что Ди Майо, что египетская власть рухнет под напором недопоставок зерна, тем более, что Египет может себе позволить закупать зерно на рынке практически в достаточном количестве. Голод грозит сахельским странам, но, собственно, все сахельские страны, в том в большей степени, кроме Мали, находятся под достаточно плотным западным контролем. Прежде всего, такие страны, как Чад, как Мавритания. И мне не кажется, что Запад не может решить их проблемы. Это первый вопрос. Второй вопрос. Собственно, сами итальянцы констатируют, что цена на пшеницу больше не растет. Она в последние недели даже падает. И в-третьих, Украина не является стратегическим поставщиком пшеницы на международный рынок, и у нее есть своя доля, но эта доля не носит решающего характера. Россия поставляет значительно больше, а Россия поставки нарастила, поэтому речь идет скорее об общих проблемах продовольствия. Об этом говорил президент Путин в последнем своем интервью на телевидении. Поэтому говорить о том, что есть прямая связь между тем, что Украина не может вывести какую-то часть зерна и мировым зерновым кризисом, это неправильно. Цены на продовольствие растут во всех направлениях продовольственного рынка, растут во всех странах, и причем здесь специальная военная операция сказать очень трудно, а скорее такой хайп, который опять должен прощупать Россию и увидеть, а разрешит ли Россия особые условия использования Одесского порта с тем, чтобы Запад получил над ним контроль и оттеснил российские корабли от Одесской гавани. На мой взгляд, эти вещи совершенно не связаны между собой, а Россия вообще не должна никоим образом в них играть. Есть огромное количество способов вывоза зерна из Украины. Президент опять-таки об этом говорил, и не надо устраивать хайп на ровном месте.
Да, как раз он упоминал, например, через Белоруссию, если я правильно помню, но для этого нужно снять санкции.
Вот замечательная привычка Запада. То есть мы вам вводим санкции, но вы должны сделать все, что мы вас просим, потому что мы считаем, что вы должны это сделать. Ну вот представьте себе, что мы бы так себя вели. Мы бы сначала вводили против них санкции, например, перестали поставлять газ, а потом начали выставлять им условия.
Угу. Немножко у нас с вами совсем времени остается. Хотел вашего мнения спросить по поводу нефти и продажи ее. Вот пишут, опять же, западные СМИ, что не особо большие будут потери у Москвы. Как считаете, так или это?
Потери будут, безусловно. Вопрос в том, будут ли потери только сейчас или они будут в перспективе. И я думаю, что здесь и самая главная новость, это то, что визит Байдена в Саудовскую Аравию перенесен с июня на июль. Это значит, что в Вашингтоне не ждут быстрых результатов.
Владимир Ильич, спасибо вам большое. Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований в эфире «Радио Спутник».